В последней деревушке, куда попал Артур, проживали исключительно столпники. Вместо домов здесь высились столбы, такие высокие, что невозможно было определить, сидит на них кто-то или нет. Артуру пришлось забраться по очереди на три столба, прежде чем он нашел один, наверху которого было что-то еще помимо засиженного птицами помоста. Это далось ему нелегко. Лезть на столб приходилось по коротким деревянным жердочкам, прибитым к нему по бесконечной спирали. Будь на месте Артура обычный турист, он давно уже сделал бы пару снимков на память и смылся в ближайший гриль-бар, где продаются те самые бесподобные шоколадные кексы, которые так приятно уплетать на глазах у изнуряющих себя постом схимников. Правда, схимников в последнее время резко поубавилось. Возможно, именно из-за туристов с кексами. Большая их часть, если верить официальным источникам, переселилась на северо-западную стремнину галактики и основала там многочисленные платные центры терапии. Жизнь там в 17 миллионов раз легче, а шоколад в 120 раз вкуснее. Как выяснилось, большая часть схимников впервые узнала о шоколаде только после того, как отказалась от мирских радостей. Большая часть клиентов, проходящих лечение в их платных центрах терапии, знает о шоколаде прискорбно много. На маковке третьего столба Артур задержался передохнуть. Он взмок, как мышь, чуть не задохнулся, пока карабкался. Каждый столб был футов 50-60 высотой. Окружающая действительность подозрительным образом раскачивалась, но это его не слишком смущало. Он знал, что по логике вещей не может погибнуть, пока не побывает на Бетте Ставромулуса, а потому приучился игнорировать все опасности. Голова при взгляде вниз немного кружилась, но от этой немощи помог сэндвич. Он уже совсем было собрался углубиться в чтение ксерокопированного жизнеописания пожилой леди Оракула, когда его вспугнуло легкое покашливание за спиной. Он резко обернулся, выронив при этом сэндвич, который не преминул стремительно исчезнуть внизу. В футах в 30 позади Артура находился еще один столб, выделявшийся среди трех десятков других столбов тем, что на нем кто-то сидел. Это был старик. Судя по кряхтению и стенаниям, старика одолевали не самые радостные мысли.
«Извините», — сказал Артур.
Старик его проигнорировал, а может, просто не услышал, все-таки дул ветер. Счастье еще, что Артуру удалось услышать кашель старика. «Алло!» — крикнул Артур. «Эй!» Старик вздрогнул и оглянулся в его сторону. Для него, похоже, Артур тоже оказался изрядным сюрпризом. На расстоянии Артуру не удалось разобрать, был ли тот приятно удивлен его появлением или просто удивлен. «У вас открыто?» — крикнул Артур. Старик непонимающе нахмурился. Артур опять не смог разгадать, не понял тот его или просто не расслышал. «Я сейчас к вам поднимусь», — пообещал Артур. «Не уходите». Он сполз с помоста и торопливо полез вниз по спиральной лестнице, отчего голова закружилась еще сильнее. Он уже бежал к столбу, на котором сидел старик, и тут сообразил, что по пути вниз потерял ориентацию и совсем не уверен, который из столбов нужный. Поразмыслив, прикинул, какой из столбов ему нужен. И только забравшись наверх, убедился, что ошибся. «Черт!» — невольно вырвалось у Артура. «Извините!» — крикнул он старику, находившемуся теперь буквально перед ним, в каких-то 40 футах по горизонтали. «Я тут немного заблудился. Через минуту буду у вас». Снова вниз, снова пот, снова головокружение. Усталость накапливалась. Когда он с выкоченными глазами добрался до верхушки нужного столба, то убедился, что пал жертвой бессовестного издевательства. «Ну чего тебе?» — раздраженно крикнул ему старик. Теперь он восседал наверху столба, в котором Артур безошибочно узнал тот самый, на котором только что сам ел свой сэндвич. «Как вы туда попали?» — крикнул совершенно сбитый с толку Артур. «Думаешь, я тебе за здорово живешь?» Расскажу, как я 40 лет весен и осеней сидел здесь и учился это делать.
А зимой?
Что зимой? Вы что же, зимой на столбе не сидите?
Если я большую часть жизни просидел на столбе, обиделся старик, это еще не значит, что я идиот. Зимой я перебираюсь на юг. У меня там домик на взморье. Сижу там на трубе.
У вас не найдется совета страннику?
Найдется. Заведи себе домик на взморье.
Ясно.
Старик окинул взглядом выжженный, закопченный пустынный пейзаж. С высоты Артур кое-как разглядел старую леди, все еще сражающуюся с мухами у своей пещеры.
«Видишь ее?» — неожиданно спросил старик.
«Да», — ответил Артур. «Если честно, я к ней уже обращался».
«Умная очень. Я купил тот домик на взморье только потому, что она от него отказалась. Что она тебе насоветовала?»
«Делать все прямо противоположное тому, что делала она».
«Другими словами, заведи себе домик на взморье».
«Пожалуй», — согласился Артур. «Ну что ж, может, и заведу».
Горизонт терялся в жарком мареве.
«А еще совет?» — спросил Артур.
«Что-нибудь не связанное с недвижимостью?»
«Домик на взморье — это тебе не просто недвижимость. Это состояние души», — возразил столпник, обернувшись и глядя на Артура в упор.
Странное дело, его лицо находилось на расстоянии какой-то пары футов от Артура. Его тело ничуть не исказилось, и в то же время туловище старика сидело по-турецки на столбе в 40 футах от Артура, а вот лицо было совсем рядом. Не повернув головы, не делая ничего сверхъестественного, он встал и перешагнул на помост соседнего столба.
«От жары мерещится», — решил Артур. «Или же старик живет в своем пространстве».
«И даже не обязательно», — продолжал столпник, «чтобы домик на взморье находился на настоящем взморье. Хотя взморье — это идеальный вариант. Вся штука в том, что в пограничном состоянии между двух стихий мы чувствуем себя лучше».
«Действительно?» — вежливо удивился Артур.
«Там, где земля встречается с водой, там, где земля встречается с небом, где тело встречается с духом, пространство со временем, нам приятно находиться на границе миров и, посиживая в одном, заглядывать в соседний».
Артур ощутил прилив воодушевления. «Вот оно то, что обещала ему брошюра». Вот человек, странствующий по этакому эшерову пространству, изрекая на ходу мудрые мысли. Правда, на нервы это немножко действовало. Столпник раздухарился и теперь скакал со столба на столб, с того на землю, с земли на другой столб, со столба на горизонт и обратно. Одним словом, глумился над привычным Артуру пространством, как только возможно.
«Остановитесь, пожалуйста», — не выдержал Артур.
«Тяжело, да?» — ехидно спросил старик.
В следующий же миг, не сделав ровным счетом ни одного усилия, он снова оказался сидящим по-турецки на столбе в 40 футах от Артура.
«Пришел ко мне за советом, а сам всего нового незнакомого до смерти боишься. Хм, придется, значит, сказать тебе что-то, что ты сам знаешь, но чтоб оно тебе показалось новым. Верно?» «Ну что ж, обычное дело». Он вздохнул и печально зажмурился. Затем спросил: «Откуда ты, сынок?»
Артур решил вести себя поумнее. Очень уж ему надоело, что все, с кем он до сих пор встречался здесь, держали его за идиота.
«Я вот что скажу», — ответил он. «Вы же ясновидец. Вот и скажите сами».
Старик опять вздохнул. «Я просто хотел...» произнес он, занеся руку за голову, «найти тему для разговора». Когда его рука, описав вокруг головы круг, вновь показалась, на ее указательном пальце вращался маленький глобус Земли. Да, то была Земля,
Артур мог руку на отсечение дать. Столпник тут же спрятал глобус обратно. Артур буквально остолбенел, то есть застыл, как столб, на котором сидел. «Откуда вы, Мо?» «Вот этого я сказать не могу». «Но почему? Я столько к вам добирался». «Ты не можешь видеть того, что вижу я, ибо видишь только то, что видишь. Ты не можешь знать того, что знаю я, ибо знаешь только то, что знаешь. То, что вижу и знаю я, нельзя просто взять и приплюсовать к тому, что видишь и знаешь ты, ибо они различны по своей природе. И заменить одно другим тоже нельзя, ибо тогда мне придется заменить всего тебя мной». «Погодите-ка, можно я это запишу?» — спросил Артур, возбужденно роясь в карманах в поисках карандаша. «Купи лучше книжку в космопорту», — посоветовал старик. «Там этого добра навалом». «А-а-а», — разочарованно вздохнул Артур. «Скажите, а чего-нибудь более персонального для меня нет?» «Все, что ты видишь, слышишь, переживаешь, это и есть твое персональное. Ты строишь вокруг себя собственную вселенную, ту, которую воспринимаешь. Поэтому та вселенная, которую ты воспринимаешь, принадлежит одному тебе, персонально». Артур посмотрел на него с сомнением. «Это я тоже найду в космопорту?» — спросил он. «Попробуй», — ответил старик. «Тут вот написано», — замялся Артур, вынимая из кармана местный путеводитель, — «что я могу получить от вас мою личную молитву. Специально для меня и моих проблем».
«Само собой», — кивнул старик. «Будет тебе молитва. Карандаш приготовил?»
«Ага».
«Тогда пиши».
«Скажем так, не дай мне узнать того, чего мне знать не нужно. Не дай мне даже узнать, что в мире есть то, чего мне знать не нужно. Не дай мне узнать, что я не желаю знать того, чего знать не желаю. Аминь». «Вот. Ты так и так в глубине души молишься об этом, так почему бы тебе не делать этого вслух?»
«Хм», — промолвил Артур. «Ну, спасибо».
«К этой прилагается еще одна молитва, весьма важная», — продолжал старый столпник. «Так что запиши-ка и ее тоже».
«Окей».
«Значит так. Боже, Боже, Боже. Ну, это для подстраховки. Чем больше раз повторишь, тем лучше. Итак. Боже, Боже, Боже. Храни меня от последствий моей предыдущей молитвы. Аминь». По большей части люди попадают в передряги именно потому, что об этой дополнительной молитве забывают.
«Вам не приходилось слышать о Бетте Ставромулоса?» — спросил Артур.
— Нет.
— Ну что ж, спасибо за помощь, — сказал Артур.
— Не бери в голову, — ответил столпник и исчез.